Доклад посвящен основам метода спутниковой альтиметрии. Значит, здесь я еще коротенько остановлюсь о том, что основные типы методов дистанционного зондирования можно разделить на три вида. Это пассивный, пример как раз вот пассивного метода, это вот сканирование ВК, СВЧ и в видимом диапазоне состояния морской поверхности, полуактивные и активные методы. К активным как раз относится вот радиолокация, о которой говорили в первом докладе. Ну, здесь вот в настоящее время для исследования прикладных задач, посвященных мониторингу морей и океанов, используется вот в основном следующая информация. Это ИК и СВЧ радиометрия для расчета температуры подстилающей поверхности, радиометрия в видимом диапазоне, альтиметрия, скатерометрия и радиолокация. Значит, основная суть метода спутниковой альтиметрии — это определение высоты спутника относительно подстилающей поверхности. Это, значит, тогда, зная четко орбиту спутника и его высоту относительно подстилающей поверхности, можно рассчитать высоту моря относительно отчетного эллипсоида. Значит, при этом обязательно учитывается ряд поправок, связанных с прохождением радиосигнала через атмосферу, инструментальные ошибки и поправка, связанная с подстилающей поверхностью. Значит, вот здесь представлены основные поверхности, которые используются при анализе спутниковой альтиметрии. Это значит орбита, высота орбиты, высота орбит относительно отчетного эллипсоида. Значит. Ну и, соответственно, высота моря определяется тоже относительно отчетного эллипсоида. Значит, отклонение высоты моря от поверхности геоида, которая считается как поверхностью равного потенциала, принято называть динамической топографией. Значит, здесь вот представлено, что площадь, с которой получить, то есть расчет высоты спутника относительно подстилающей поверхности, определяется за счет определения времени возврата зондирующего сигнала. Значит, площадь, которой отражается сигнал, она определяется параметрами антенны и периодом повторения импульсов. Так вот, для спутника Topix Poseidon теоретически площадь отражающего, максимальная площадь составляет, как вы видите, почти 50 километров, но за счет частоты импульса, реальной где-то вот одиночных импульсов, она составляет примерно 5 километров. Так. После того, как зондирующий импульс касается, происходит его отражение, пока не пришел следующий. Когда приходит следующий, появляется уже информация со следующего этого, и получается, что мы получаем отраженную информацию не с круга, а с кольца. Поэтому для отраженного импульса, вот форма которого здесь представлена, выбирает время, когда происходит время, как считается, когда отражается сигнал. То есть обычно берется это где-то половина между временем касания и временем прихода второго импульса. Вот здесь вот приведены примеры отдельного отраженного импульса и импульс, осредненный по 25 импульсам, и это уже по, когда среднены 1000 импульсов. То есть хорошо видно, что она приближается к теоретической. За счет того, что одиночные импульсы очень сложно обрабатывать, их осредняет, то получается, что за время осреднения спутника, он же двигается, и мы получаем информацию не с круга, а вот с такой фигуры. То есть и скажем, что для спутника Топекс Посейдона, если со временем осреднения 1 секунда, 1 десятая или 5 сотых секунды, то, соответственно, площадь осреднения будет составлять 19, почти 20 километров, там 6,5 и 5,7 квадратных километров. Значит, теоретически анализ отраженного импульса проводится на основании формулы Бранта. Здесь вот она представлена. И, ну, эта формула зависит от формы излучаемого импульса, то есть отраженный сигнал от плотности, вероятности распределения высот зеркальных точек. То есть здесь рассматривается как зеркальная поверхность отражения, и потом уже используется отражение диффузионной поверхности. И все поверхности, они распределяются как комбинация зеркальных или диффузионных поверхности. Отраженный импульс, он характеризуется следующими параметрами. Это передним фронтом, амплитуда импульса и задним фронтом импульса. И все эти параметры, они анализируются и для расчета определенных характеристик. Значит, но об этом чуть позже. А сейчас я просто расскажу, как многие знают, что или слышали такое понятие, как ретрекинг. То есть анализ форм отражения импульса для определения именно времени отражения сигнала от поверхности. То есть в теории это вот он по формуле Бранта. Это вот у нас форма отраженного импульса. В реальности форма импульса имеет вот следующий вид. Это отражение от чисто морской поверхности. Вот по форме отражения, по наклону переднего фронта, наклон, он обусловлен наличием определенного волнения на поверхности. И, соответственно, чем больше волнения, тем больше угол наклона переднего фронта. Вот здесь представлено, на этом слайде представлена отраженная форма отраженного импульса. Это вот совместное отражение от суши и воды. Как вы видите, она очень сильно отличается от теоретической. Здесь представлено чисто зеркальное отражение, которое можно наблюдать в устьях и гаванях. И отражение, когда имеется несколько отражающих объектов. То есть как раз вот с точки зрения определения высоты морской поверхности, вот это вот выброс, это связан с тем, что мы получаем сигнал от поверхности, обладающей другими характеристиками. То есть это может быть земля или лед. Поэтому и применяется механизм ретрекинга, чтобы определить, если мы возьмем, то есть чтобы определить время отраженного импульса. Скорее всего, по механизму ретрекинга, если мы проведем его, это будет где-то вот в этой области определяться это время. И аналогично то же самое здесь вот на этом импульсе. Ну вот в качестве примера приведены вот здесь вот несколько отраженных импульсов от поверхности воды на акватории Горьковского водохранилища. Вы видите, достаточно сложная здесь поверхность окружающие, то есть чистых участков с водой достаточно мало, и происходит отражение, бывает или несколько заходит, захватывает берег с двух сторон или с другой стороны. Ну и основные поправки, которые вводятся для того, чтобы определить, уточнить высоту спутника относительно морской поверхности. Это первое, это поправка на так называемую сухую тропосферу, которая обусловлено молекулярным рассеянием и в первую очередь рассеянием радиосигнала на молекулах кислорода. Вторая поправка – это поправка на влажность, которая обусловлена поглощением водяным паром. И третья поправка – это рассеяние на свободных электронах или так называемая носферная поправка. Плюс дополнительно обязательно учитываются следующие поправки. Это поправка на состояние подстилающей поверхности. Это имеется в виду мелкие капиллярные волны, которые на поверхности идут, потому что они вносят дополнительное рассеяние. Это инструментальная поправка и поправка на отклонение антенны альтиметра от положения надира. Ну и в зависимости от той задачи, которую вы решаете, вводятся дополнительные геофизические поправки, которые рассчитываются на либо по модели, либо по определенной формуле. Это поправка обратного барометра и приливная поправка. Значит, теперь я коротко остановлюсь на основных программах. Значит, весь период развития спутниковой альтиметрии, а первые измерения начали проводиться в 73-74 году, то есть уже давно, можно вот период развития разделить на три этапа. Первый этап – это когда происходят чисто экспериментальные измерения для того, чтобы определить точность метода, определить область применения данной информации. К этому этапу относится спутник и альтиметры на орбитальной станции SkyLab-4 или альтиметры на спутник GEOS-3 и CESAT. Это где-то 74-78 год. И следующий этап – это уже создание определенных спутников, которые были мониторили морскую поверхность, измеряли для уточнения высот геоида в открытом океане. Ну, это где-то к этому относится спутник GEOSAT, российский, серия российских спутников GEOIC и спутник ERS-1. Это примерно где-то до 1986 года этап проходил. И вот, начиная с спутника Топикс-Посейдон с 92 года, считается, идет активный мониторинг морской поверхности именно с точки зрения определения изменчивости динамики и других характеристик морской поверхности. Значит, в настоящее время работает у нас американский спутник GFO-1, JASON-1, Invisat, ICESat и JASON-2. И вот буквально в апреле месяце был запущен спутник CREOSAT-2. К сожалению, первый CREOSAT, который был запущен в 2005 году, был потерян при выводе на орбиту. Ну, вот из этой таблицы видно, что где-то уже до 2016 года примерно планируется вывод новых спутников, причем не только американских и французских. Планируется вывод китайского спутника и планируется выход нашего советского альтиметра, но его планируют военные, и когда он будет, пока еще неизвестно. Ну вот здесь вот просто приведены информация по поводу нашего спутника с альтиметром. Значит, альтиметр будет стоять французский Посейдон 2, который стоит сейчас на Джасоне 2. Но, к сожалению, будет, как мне сказали, в урезанном виде, потому что они, соответственно, не закупили радиометр, который под спутниковый, который, на основании данных которого рассчитывается поправка на влажную атмосферу. Ну, вроде бы сказали, что поставят украинский, но он оказался таким большим, что нужно переделывать конструкцию спутника. И, естественно, как всегда, сэкономили на матобеспечении. Матобеспечение не закупили вроде бы. Да. Они делают. Вот на данном слайде представлена точность расчета орбитальных ошибок, и, соответственно, если мы, чем точнее мы знаем орбиту, тем точнее мы рассчитываем высоту морской поверхности относительно отчетного эллипсоида. Вот спутник Геос-3, как мы видим, точность расчета орбиты – это почти метр. И вот уже для спутников Топикс Посейдон, Джасон, Инвесат и Альтика, которые планируются, эта точность будет уже порядка 4 сантиметров. То есть точность расчета высоты морской поверхности, она за последнее время, как вы видите, достаточно сильно увеличилась. Значит, все программы альтиметрических измерений можно разделить на две группы. Это изомаршрутные программы и так называемые геодезические программы. Значит, изомаршрутные программы отличаются тем, что измерения проводятся вдоль треков, которые повторяются через определенный временной интервал или цикл. И отклонение положения последующего трека от предыдущего при этом не превышает 1-2 километра. Вот здесь вот в качестве примера приведены положение треков спутников ЕРС-1, ЕРС-2 и, соответственно, Инвесат, потому что они летают по одним и тем же трекам. Здесь вот через 3 дня Северное море покрытие, а здесь через 35 дней, как это основной их период повторения. В общем, данные спутниковой альтиметрии можно разбить на три основных категории. Это оперативные, промежуточные и окончательные. Значит, оперативные данные, они даются через, примерно через 6-8 часов. После того, как проведены измерения, информация переброшена со спутника в центр обработки. Значит, здесь основное их отличие, то, что используется прогноз высоты орбиты спутника, и поэтому точность их достаточно низка, потому что вот здесь вот вы видите, что для спутника ЕРС-2, скажем, прогноз орбиты на один день и пять дней очень сильно отличаются. Значит, промежуточные данные уже поступают где-то доступны пользователю через 1-2 недели, потому что прогнозируемая высота орбиты, она уточняется за счет радиальной составляющей ошибки. И через окончательные данные уже поступают где-то через 1-2 месяца. Но точность их уже выше, потому что при расчете высоты орбиты используются данные GPS, DORIS, то есть этого доплерского слежения, и лазерного слежения. Значит, ну, структура баз данных, это я буду говорить здесь только о исходных данных, данных вдоль треков. Она, в принципе, для всех одинакова. Это группа, которая отвечает за пространственно-временное положение спутника, высота спутника, поправки различные на влияние окружающей среды, результаты анализа форм отраженного импульса, это значимая высота ветровых волн, коэффициент обратного рассеяния, модуль скорости переводного ветра. И по различным моделям рассчитывается дополнительная геофизическая информация, которая нужна при последующей обработке. То есть, ну вот если вот так схематично, это вот устройство всех, любой базы данных спутниковой альтиметрии выглядит примерно так. Значит, теперь про сами данные. В принципе, значит, данных достаточно много, и они достаточно хорошо доступны. Но в первую очередь, конечно, есть даже есть доступ и к архивным данным, это и спутник Геос, 3 и Сисат. Но среди основных, значит, используют среди центров, которые распространяют, это в первую очередь, это, конечно, ПДААК, это архив по физической океанографии, лаборатории реактивного движения MIT. Все эти данные свободны, они могут быть на FTP-сервере или вам их могут прислать. Потом следующий центр данных – это центр НАСА. Это спутники Геосат и ГФО-1. Значит, к сожалению, данные Диасата, хоть они и старые, но они все равно до сих пор еще являются платными для получения. ГФО-1, с ним получилась неприятность при выводе на орбиту, не заработал ни один GPS-приемник из четырех. Поэтому данные для анализа использовать очень сложно, и поэтому активно ГФО-1 никто не пользуется. Вот есть данные в геофизическом центре у нас. Это наши российские спутники, Геосат. В отличие от нас, данные Геосата мы предоставляем бесплатно, потому что был по международному соглашению был произведен обмен нашими данными наших спутников на данные спутников Геосата для распространения среди научной общественности. Данные центра Колорадского центра аэродинамического, значит, тоже данные вдоль треков. И здесь при этом можно, есть и данные на сетках, но они выводятся только чисто в графическом виде. Ну и естественно, это вот Годеровский центр, это уже обработанные данные предоставлены. Они в основном, если они на сетках, то это либо за один изомаршрутный цикл, либо за месяц. И также имеются данные вдоль треков. Ну и естественно, это основной европейский центр, где хранятся информации спутников ЕРС-1, ЕРС-2, Инвесат, ну, топик с Посейдоном, потому что это был совместный проект с Штатов и Европы. Джасун-1 тоже совместный проект, а Джасун-2 тоже чистый европейский проект. Но здесь, в принципе, данные, доступ к данным пока условно свободный. То есть, если вы хотите ими пользоваться, вы должны обратиться в ИСА, написать научный проект, и они тогда определить область вашего исследования, и тогда они вам запишут и предоставят эти данные. Но вот правда, вот на последней конференции было сказано, что с 2011 года Европейское космическое агентство собирается открыть все свои архивы, то я надеюсь, что откроют и данные. Значит, ну вот здесь еще в данном центре находятся и данные, обработанные данные всех спутников объединенных, то есть каждого спутника в отдельно, объединенного, объединенных спутников на регулярных сетках, и они в принципе тоже доступны уже в свободном виде. И вот в последнее время появилась новая база данных, так называемая РАЦ. Отличие от всех предыдущих, она выдает данные только вдоль трековых, но их можно свободно получить через интернет, где вы определяете спутник, определяете район исследования и, соответственно, какие поправки вы используете. Но, к сожалению, так как поправок там огромное большое количество, то я считаю, что этот сайт больше предназначен для не для начинающих пользователей, а для уже продвинутых, которые разбираются, какую ошибку лучше, какую поправку по какой модели лучше использовать в данной области. Значит, ну это я не буду рассказывать, так что вот спасибо за внимание.